Глава 3. Беседа Иисуса Христа с Никодимом. Стихи с 1 по 21. Деятельность Христа в Иудее и последнее свидетельство Крестителя. Стихи с 22 по 36. Беседа Христа с Никодимом разделяется на две части. В первой части, стихи с 3 по 12, речь идет о духовном возрождении человека, которое необходимо для того, чтобы человек мог стать членом Царства Мессии. А во второй, стихи с 13 по 21, Христос предлагает учение о самом себе и о своей искупительной жертве за грехи мира и указывает на необходимость веры в Него, как в Единородного Сына Божия. Стих 1. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских». Господь, по всей вероятности, еще не оставил Иерусалима, когда к нему явился фарисей Никодим. Это был один из иудейских начальников, то есть член Синедриона. В Синедрион же фарисей мог попасть только в том случае, если он принадлежал к числу раввинов или книжников и грамматис, потому что главный контингент Синедриона состоял из представителей священства, которое, будучи проникнуто духом саддукейства, не допустило бы в число членов Синедриона простого представителя враждебной ему фарисейской партии. Таким образом, можно утверждать, что Никодим прошел в члены Синедриона как раввин. Сам Христос называет Никодима учителем. Стих 10. Как фарисей и притом раввин, Никодим не мог остаться равнодушным свидетелем того, что происходило на его глазах в Иерусалиме. Он наблюдал за знамениями, которые совершал Христос, слушал его проповедь и пришел, как и многие другие, к убеждению, что Христос есть истинный посланник Божий. Стих 2. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Никодим пришел ко Христу ночью, потому что ему, вероятно, казалось неудобным идти ко Христу открыто. Он был связан в этом случае своим положением фарисея и члена Синедриона. Кроме того, ночная пора давала большую возможность обстоятельно побеседовать со Христом, который днем, конечно, постоянно был окружен слушателями. Как и ученики Христа, Никодим называет Христа учителем и притом говорит, что признает его вместе с некоторыми другими «мы знаем», именно только как учителя, хотя и посланного Богом. Точнее, его обращение ко Христу можно передать так: «Мы знаем, что ты пришел от Бога как учитель». То, что Христос пришел не по собственному произволению, а послан Богом, в этом Никодима убедили те знамения, которые совершал Христос в Иерусалиме. О каких-либо особых откровениях Христа относительно своего божественного достоинства Никодиму, очевидно, еще ничего не известно. И отсюда можно заключать, что в то время Христос еще не сообщал народу такого учения и вообще не хотел увеличивать число своих ближайших учеников. Стих 3. «Иисус сказал ему в ответ: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие“». Никодим еще ничего не спросил у Христа, но Христос, который сам знал, что в человеке, прямо отвечает ему на тот вопрос, какой ему хотел предложить Никодим. Да и для чего иного мог прийти ко Христу Никодим, если не для того, чтобы узнать от него, если возможно, о пути, ведущем в Царство Мессии? Конечно, именно Царство Мессии разумел Христос под Царством Божиим, потому что основать Царство Божие на земле, по верованию иудеев, должен был Мессия. И Христос с особой торжественностью, истинно, истинно, то есть сущую правду, говорит Никодиму, что в Царство Мессии или Божие может войти только тот, кто родится снова, ануфен, сначала. Увидеть значит войти, принять участие, воспользоваться благами нового царства. Стих 4. Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Из слов Христа Никодим должен был заключить, что он признает необходимыми для вступления в новое царство не научение, а обновление всей жизни, такое внутреннее изменение в человеке, которое может сравниться только с естественным рождением. И Никодим действительно понял, что Христос здесь требует совсем другого, чем Иоанн Креститель, призывавший к покаянию – метаноисфе. В покаянии человек сам, хотя и не без помощи Божией, старался изменить свою жизнь, а в том новом рождении, о котором говорил Никодиму Христос, человек являлся существом страдательным, вполне подчиненным силе Божией, подобно тому, как без всякого собственного соизволения дитя рождается на свет. Об условиях, какие предъявляются самому ищущему возрождение человеку, Христос пока не говорит. О них будет речь особо в стихах с 12 по 21. Никодиму хотелось бы снова пережить свою жизнь, так неудачно уже почти прожитую. Но разве можно надеяться на то, что в этой новой второй жизни, если бы она была возможна, он был бы свободен от своих природных слабостей и греховных привычек, которые делали для него невозможным достижение идеала? Где гарантия того, что такая новая жизнь, жизнь сначала, действительно могла бы пойти по-новому? Такой смысл имеет первый вопрос Никодима. Вторым же вопросом он хочет сказать, что ему вполне ясна невозможность повторения рождения, и что он, следовательно, не может удовлетворить требованию Христа. Стих 5. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Никодим не понял, каким образом человек может родиться для новой жизни. И Христос указывает ему два фактора, под действием которых это новое рождение возможно. Это, во-первых, вода, то есть то, что всего ближе, вода, которая в Иоанновом крещении служила символом очищения от грехов. Никодиму нужно креститься сначала крещением Иоанновым и исповедать со всей искренностью свои грехи. Это и будет для него первым шагом к возрождению. Затем он должен получить Духа Святого. Это уже со временем даровано будет ему от Бога. То и другое необходимо для каждого, кто хочет войти в Царство Божие. И Никодиму еще не поздно было исполнить первое условие, потому что Иоанн еще продолжал крестить, а кроме того и сам Христос через своих учеников также совершал крещение покаяния. Духа же Святого он должен был получить после. Итак, следовательно, первая половина вопроса Никодима нашла себе разрешение. Хотя он, Никодим, стар и в силу того сжился со своими предрассудками и склонностями, тем не менее он должен осознать и исповедать свою греховность, а затем уже Дух Святой даст ему силы для новой жизни. Некоторые отцы Церкви видели в словах Христа о воде и духе пророчество или учение о христианском крещении. Иустин, Ириней и другие. Стих 6. «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». В ответ на вторую половину вопроса Никодима, можно ли снова родиться по плоти, Христос говорит, что в таком вторичном рождении по плоти, которое, конечно, и невозможно, нет никакой пользы. Все, что родится от плоти, это общее правило, приложимое и к тому второму рождению, о котором думает Никодим. Есть плоть, то есть подчинено греховным наклонностям. Новая духовная святая жизнь может возникнуть только под действием Духа Божия. Это будет уже действительно возрождение. Стих 7. «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Христос видит, что Никодим удивляется такому решительному заявлению о необходимости возрождения, и поэтому приглашает Никодима перейти от удивления к скорейшему осуществлению предъявленного ему Христом требования. По мнению Эдершейма, Никодим, как фарисей, хотя и признавал необходимость возрождения, но видел в этом, так сказать, втором рождении следствие вступления в царство Мессии, а не причину и условие. Стих 8. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа». Никодим, по-видимому, не переставал в себе удивляться, как возможно ему, старому человеку, отрешиться от всяких греховных наклонностей и привычек. Он хотел понять, как совершается этот процесс духовного возрождения человека. Но Христос притчей разъясняет ему, что он всего понять своим разумом не может. Вот, например, ветер, по-русски неточно «дух». Стоящее здесь греческое слово «пневма» может означать и «дух», и «ветер», хотя, собственно, для обозначения ветра у греков было особое слово «анимос». По крайней мере, еще 70 толковников употребляли слово «пневма» в том и другом значении. Здесь слово «пневма», несомненно, значит «ветер». Это видно, во-первых, из того, что о еще не уверовавшем Никодиме нельзя было сказать, что он «слышит голос духа», говорит святитель Иоанн Златоуст. Во-вторых, о духе нельзя сказать, что он «дышит», точнее «веет», что можно слышать его голос. В-третьих, о духе известно, что он «приходит от Бога и к Богу уходит». Наречие «так» «утус», которым начинается вторая половина стиха, показывает, что в этой половине речь идет не о том духе, ветре, о котором сказано в первой половине, а о духе Божием. Разве Никодим в состоянии объяснить себе, откуда ветер приходит и куда уходит? Точно так же нет ничего удивительного в том, что Никодим не понимает, как действует на человека Дух Божий. Рассмотрим, однако, в подробностях сравнение, употребленное Христом. Во-первых, он говорит о ветре, что он имеет полную свободу движения. Человек не может успокоить ветер или заставить его изменить свое направление. Во-вторых, действие ветра чувствуется даже и тогда, когда от него всячески ограждают себя. Его слышно и при запертых дверях. В-третьих, не знают пункта, с которого начинается движение ветра в каждом данном случае, и того конечного пункта, до какого доходит это движение. Действию ветра подобные действия Духа Божия в человеке. Во-первых, Дух действует там, где хочет, и его нельзя присвоить себе силою, а можно получить только как дар. Во-вторых, присутствие Духа нельзя не приметить тому, кто возрожден Духом. Даже и другие, не совсем глухие и слепые, чувствуют, что в возрожденном присутствует и действует этот Дух. В-третьих, ни сам возрожденный, ни кто-либо другой не может определить, где, когда и как Дух начал оказывать на него действие. Также мало знают возрожденные и о своем последнем состоянии, к которому их ведет Дух. Возникновение и завершение жизни возрожденного человека – это тайна. И тем не менее это не мешает, или точнее не должно побуждать человека сомневаться в истинности возрождения. Стих 9. Никодим сказал ему в ответ, как это может быть. Никодим теперь уже спрашивает о том, как сказанное Христом «тавта», «сие», множественное число, может прийти в осуществление. Здесь слышится не сомнение в возможности самого факта возрождения, а желание узнать путь, которым можно прийти к возрождению. При этом Никодим не спрашивает, что я должен делать. Он хочет знать, чего ему нужно ожидать от Бога, так как он понял, что возрождение должно быть делом Божиим, а не человеческим. Стих 10. Иисус отвечал и сказал ему, «Ты, учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» В тоне легкого упрека Христос говорит Никодиму, что ему-то, как профессиональному учителю израильского народа, раввину, следовало бы знать, что в Ветхом Завете было сказано о самом процессе возрождения. Пророки немало говорили об излиянии нового духа, о даровании людям новых сердец, о полноте богопознания и о пробуждении в человеке склонности к исполнению воли Божией. Они же часто говорили, что обращение человека к Богу, призывание Бога, есть необходимое условие для получения мессианского спасения. Стих 11. «Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете». Христос начинает теперь учить Никодима тому, чему он не научился из Писания, хотя и мог научиться. Прежде всего он жалуется на недостаток веры у Никодима и всего ученого сословия раввинов. «Мы». Христос в Евангелиях нигде не говорит о себе во множественном числе. Следовательно, здесь он, кроме себя, имеет в виду кого-либо другого. Кого же? Учеников своих? Нет, ученики его еще не выступали с ним в качестве проповедников. Естественнее всего здесь видеть указание на Иоанна Крестителя, который в то время с успехом продолжал свою деятельность. Деятельность Иоанна и деятельность Христа – это две ступени единого откровения Божия. Оба они являются вполне достойными доверия свидетелями, потому что говорят о том, что видели. Иоанн, конечно, в состоянии пророческого вдохновения. «И я видел и засвидетельствовал», а Христос в силу своего непрерывного общения с Отцом. Тем не менее, Никодим и другие ему подобные не принимают свидетельства Иоанна и Христа. Таким образом, веру из-за знамений, которую обнаружили в то время многие бывшие на празднике Пасхи в Иерусалиме, Христос не признает настоящей верой. Это скорее может быть названо неверием. Стих 12. «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?» Но деятельность Иоанна уже идет к концу, тогда как Христос только еще начинает свою. Поэтому, бросая взгляд на ближайшее будущее, он говорит уже только о том, как иудейские раввины отнесутся к нему. Это отношение едва ли будет доброжелательным. Они не верят Христу даже теперь, когда он говорит им о земном, та эпигия, то есть о Царстве Божием, как оно проявляется в земных отношениях. Христос под земным мог разуметь здесь все то, что доселе сказано им о храме и богослужении, о покаянии и вере, о водном крещении и возрождении. Могут ли раввины с верой принять его учение о небесном, та эпурания? Здесь Христос, конечно, имел в виду высшую, небесную сторону Царства Божия, о которой он не мог не сказать со временем своим слушателям, иначе его учение осталось бы неполным и потому истинным только наполовину. Но люди, подобные Никодиму, едва ли отнесутся с доверием к свидетельству Христа о таких предметах, которые стоят выше их разумения и вообще не подлежат проверке путем опыта. Стих 13. «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». Однако имеет ли Христос право сказать, что Он знает и то, что выше мира, что составляет тайну неба? Да, Он такое право имеет. В самом деле, говорить о небесном вполне может тот, кто был на небе, а Христос и только Он один действительно был и постоянно продолжает пребывать на небесах. Он и сошел с неба. Некоторые толкователи, например, профессор Богословский, понимают употребленное здесь Христом выражение «взойти на небо» в переносном смысле, как обозначающее полное и совершенное знание тайн Божиих. Но с таким толкованием нельзя согласиться, потому что в таком случае мы должны будем глагол «восходить» «анабенин» лишить связи с глаголом «сходить», «шедший с небес» «катабенин». А между этими обоими глаголами здесь, несомненно, существует тесное взаимоотношение. Если мы поймем глагол «восходить» в переносном смысле, то в таком же смысле должны будем понять и глагол «сходить». Но что же в таком случае будет означать выражение «шедший с небес»? Не разрушится ли этим представление о бытии Логоса и до его воплощения? поэтому, не представляя себе восхождение и схождение Христа с неба в грубо-пространственном смысле, необходимо все-таки видеть в рассматриваемом месте учение о том, что Христос, как Личность, существовал уже в Боге до своего воплощения. И смысл 13 стиха можно передать так. Никакой человек, ангелы здесь в виду не имеются, так как они всегда видят лице Отца Небесного. Никакой человек не взошел на небо, и значит, не был на небе, прежде чем жить на земле, кроме того Сына Человеческого, который сошел с неба, и даже теперь божественной стороной своего существа пребывает на небе. Выражение «сущий на небесах» имеется далеко не во всех кодексах. Но новейшие критики скорее склоняются к признанию его подлинным, чем вставленным после. В этом стихе таким образом устанавливается такая мысль. Никто из живущих на земле не имеет вечного, небесного или божественного существования, кроме Сына Человеческого, который на земле явился, как сошедший с неба, и который, и пребывая на земле, не перестает быть обладателем вечной божественной природы. Но с таким пониманием рассматриваемого места многие ученые не соглашаются. Например, по мнению Бейшлага, здесь нет речи о реальном вечном существовании Сына Человеческого и, следовательно, о его божественной природе, а говорится только об идеальном предсуществовании его в мыслях Бога Отца. Но Бейшлаг не обращает внимания на самое важное. Не замечает, что Христос говорит о своем сошествии с небес как о деле самого Сына Человеческого, как о поступке лица, которое существовало уже ранее, чем совершило известный поступок. Эту мысль яснее выразил апостол Павел, изображая Мессию, Сына Божия, говорящим еще прежде своего воплощения «Вот, иду исполнить волю Твою Божию». Послание к евреям, глава 10, стих 9. Через это отнимается опора у представителей так называемой кинотической теории, полагающей, что с воплощением своим Христос вступил в чисто человеческие отношения к Богу Отцу, лишился своей божественной природы. Стих 14. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому». Стих 15. «Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Христос только что сказал Никодиму о своем вечном существовании по божеству своему и о своем воплощении. Теперь он сообщает ему другую великую тайну – тайну спасения всех людей своей крестной смертью и последующим затем своим прославлением. Раскрывает Христос это учение посредством сравнения вознесенного Моисеем на древко медного змея с самим собою. Там, в пустыне, Моисей выставил на вид всего израильского лагеря медное изображение змея, для того, чтобы каждый ужаленный змеей еврей мог обратить взор к этому изображению и с верой в Иегову ожидать исцеления. Христос также будет вознесен сначала на крест, а потом на небо. Выражение «ипсофине» – «вознестись» – имеет здесь двойственный смысл, чтобы каждый, кто верует, имел в нем жизнь вечную. Верующий в него – перевод неточный, потому что выражение «эн авто» в нем нельзя ставить в зависимость от глагола «пистевин», чтение же «ис автон» в него считается менее засвидетельствованным. «Вера, которая спасает, не есть ли вера во Христа, прославленного после того и по причине того, что он был распят», — пишет Луази. Но при сходстве между медным змеем и Христом существует и важное различие. Во-первых, спасительное действие первого простиралось только на один народ, а спасительное действие второго будет простираться на человечество вообще. Всякий может спастись благодаря Христу. Во-вторых, змей давал спасение только от временной смерти, и то только в одном случае, а Христос дарует вечную жизнь, то есть верующий во Христа войдет в Царство Божие. Нужно заметить, что все отцы и учители церкви на основании этих слов Христа рассматривают медного змея как прообраз Мессии, и такое воззрение имеет вполне достаточные основания. Цан слишком суживает значение указания Христа на медного змея, находя здесь только сравнение. Стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Причина, по которой Единородный Сын Божий должен быть вознесен, сначала на позорное орудие казни, а потом на славный престол небесный, заключается в том, что Бог до чрезвычайности любит людей. Возлюбил. Евангелист говорит о любви Божией как факте, известном уже из истории, поэтому в греческом тексте здесь глагол поставлен в форме аориста. Потому что пришествие Сына Божия на землю для спасения людей было в то время фактом уже совершившимся. Мир. Под миром здесь Христос подразумевает не природу вообще, а сознательных и ответственных за свои поступки существ, населяющих землю, то есть все человечество в состоянии падения. Отдал. Как можно заключать на основании сказанного в стихах 14 и 15, здесь Христос имел в виду предание Богом Сына на страдание и смерть. Цан и некоторые другие экзегеты видят здесь указание только на посольство Христа в мире, но после того, что сказал Христос о своем вознесении на крест. Такая мысль была бы некоторым ослаблением, содержащейся выше. Стих 17. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Христос дважды упомянул, что Он пришел даровать людям жизнь вечную или что тоже спасение. Такое заявление могло показаться Никодиму несколько несогласным с недавним выступлением Христа в храме, где Он явился обличителем и судьей над осквернителями храма. Притом тогдашнее иудейство вообще ожидало увидеть в Мессии судью, и притом судью главным образом над миром языческим, который доселе угнетал избранную иудейскую нацию. Поэтому Христос и говорит, что самое существенное в его призвании как Мессии есть именно спасение мира, а не производство суда над миром. Этим, конечно, не исключается тот будущий суд, который Христос со временем будет совершать над всей вселенной. Стих 18. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Впрочем, суд над миром и ближе всего над евреями уже идет. Этот суд, можно сказать, совершается сам собою. Одни принимают Мессию и не подвергаются, не могут подвергнуться суду в смысле осуждения. Другие уже ясно обнаружили свое неверие во Христа, и потому их участь уже решена. Они осуждены теперь за то, что не поверили во имя Сына Божия, то есть не признали в Нем того, кто получил столь ясное и определенное о себе свидетельство со стороны Божия посланника Иоанна, как единородный Сын Божий, вечно сущий в недре Отца. Последний же, страшный суд, собственно, не привнесет чего-либо нового в определении участи таких людей. Он только засвидетельствует перед всеми их виновность. Стих 19. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы». Христос разъясняет здесь, какой суд Он имел в виду в предшествующем стихе. Сущность этого суда заключается в том, что свет, то есть свет Христовой истины, заблистал в мире, находящемся во тьме грехов и всяких предрассудков. Люди же, то есть те неверующие, о которых шла речь в предыдущем стихе, кроме таких были и веровавшие во Христа люди, отстранились от этого света, им приятно было оставаться в прежней тьме. Почему? Потому что дела их, то есть все их поведение, нравственный их характер, не дозволяли им пойти навстречу свету. «Понера та эрго, дела нравственно злые, коварные. Стих 20. «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». Стих 21. «А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Христос сказал сейчас об определенном круге лиц из иудейского народа, которые не захотели пойти к свету Христовой истины. Теперь он сначала по отношению к злым, а потом по отношению к добрым людям выясняет причину различного отношения всяких людей к свету истины. Злому человеку не хочется, чтобы свет осветил его дела, которые не заслуживают по своей бесполезности того уважения, какое доселе им воздавалось. Такой смысл имеет употребленное в 20 стихе выражение «фавла» – дела незначительные и плохие, хотя, может быть, и не всегда вредные или коварные. Так у апостола Павла сказано «все же обнаруживаемое делается явным от света». С другой стороны, есть люди, поступающие по правде, или точнее, делающие истину, опион тин алифиан, то есть люди честные, искренние, чуждые всякого лицемерия. Такие люди охотно идут навстречу свету, стремятся к приобретению истины, явившейся во Христе. Не для того, конечно, чтобы прославиться перед другими людьми, но для того, чтобы познать самих себя и оценить как следует свое поведение. Тогда такие люди воодушевляются еще большей ревностью для достижения высшего нравственного идеала, пишет профессор Богословский. И они не боятся обнаружения их дел, потому что знают, что делали их в Боге, то есть для Бога и с Его помощью. Нужно заметить, что, говоря о том, что искренне любящий истину человек не боится, чтобы дела его явны были, Христос этим самым делает некоторый упрек Никодиму, который считал себя человеком, дорожащим истиной, и в то же время опасался, что его дело, посещение Христа, будет обнаружено, почему и пришел ко Христу только ночью. Этот упрек, очевидно, подействовал на Никодима, потому что он после стал даже защищать Христа в Синедрионе и принял участие в его погребении. Предание сообщает, что по воскресении Христа он был крещен апостолами Петром и Иоанном и скончался мученической смертью. Память его празднуется 2 августа. Во второй половине главы идет речь о деятельности Христа в Иудее. Эта деятельность была необыкновенно успешна, и ученики Крестителя даже почувствовали зависть ко Христу. Затем приводится последнее свидетельство Крестителя о Христе. Сначала Креститель говорит о себе и своем отношении ко Христу, а потом о божественном достоинстве лица Господа Иисуса Христа. Стих 22. «После сего пришел Иисус с учениками своими в землю Иудейскую, и там жил с ними и крестил. По окончании праздника, после сего, метатавта, то есть после всех описанных с 13 стиха 2 главы происшествий, Христос отправился из Иерусалима в землю Иудейскую. Под землей Иудейской в то время подразумевалась область, ограниченная с севера крайними пределами Самарии, с юга краем пустыни у Версавии, с запада низинами Филистимской равнины и с востока линией Иордана и Мертвого моря. Иерусалим же, как главный город земли обетованной, выделялся из этой области. Очень вероятно, что такое пребывание Христа в земле Иудейской было довольно продолжительно, так что он успел проповедать весть о приближении Царства Небесного по всем пределам Иудеи. Он также совершал при проповеди и обряд крещения, как Иоанн, но между крещением Иоанна и крещением Христовым существовало довольно большое различие. Во-первых, Христос совершал крещение не сам, а через учеников своих, и, во-вторых, его крещение было не только внешним знаком покаяния для крестившихся, а особым обрядом, через который люди вступали в число последователей Христа. Затем Иоанн крестил, проповедуя приближение Мессии, а Христос, проповедуя о Царстве Небесном. Конечно, он указывал на самого себя, как на основателя этого царства, и начал образовывать вокруг себя многочисленное общество верующих. Этого он не делал в бытность свою в Иерусалиме. Стих 23. А Иоанн также крестил в Еноне близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились. В это время продолжал свою деятельность и Иоанн Креститель, так как он, выступив на служение по повелению Божию, не мог самовольно, без нового повеления Божия, прекратить свою деятельность. Но где находился Енон, в водах которого крестил тогда Иоанн? «Близ Салима», замечает евангелист. Между тем нам неизвестно и то, где находился Салим. Несомненно только, что это место находилось к западу от Иордана, так как ученики Крестителя в своем обращении к Иоанну дают понять, что они находятся со своим учителем на западной стороне Иордана. Стих 26, где правильнее нужно читать так: «Равви, тот, который был с тобою по ту сторону Иордана», в русском переводе «при Иордане». И сам спор учеников Иоанна о сравнительном достоинстве крещения Христа и Иоанна становится понятным только при том предположении, что Христос и Иоанн пребывали в то время в одной области, то есть в Иудее. В точности нельзя указать местонахождение Енона, но вероятно, что он находился при одном из потоков, впадавших в Мертвое море с запада. В потоке этом было много воды, что и привлекло сюда Крестителя. Стих 24. «Ибо Иоанн еще не был заключен в темницу». Замечание о том, что Иоанн тогда еще не был заключен в темницу, евангелист делает ввиду того, что, согласно синоптикам, например, Матфею, Иоанн был заключен в темницу почти тотчас за крещением Христа, и, следовательно, не остается времени для его деятельности, о которой говорит евангелист Иоанн в рассматриваемом разделе. Чтобы читатели не соблазнились представляющимся здесь противоречием, евангелист и спешит поправить показания синоптиков о времени заключения Крестителя в темницу. Стих 25. «Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении». Некоторые иудеи, или по другому чтению один иудей, вступили в состязание с учениками Иоанна об очищении, пери кафаризму, то есть об обычаях иудеев обмывать посуду и самим омываться, а отсюда, вероятно, перешли и к спору о сравнительном достоинстве крещения, совершавшегося Иоанном, и крещения, совершавшегося Христом. Очень может быть, что иудеи указывали ученикам Крестителя на бесполезность его деятельности, когда появился уже тот, кому обращал взоры своих учеников сам Иоанн. Говорили они, конечно, и о том необычайном успехе, какой имел новый проповедник. Стих 26. «И пришли к Иоанну и сказали ему: Равви, тот, который был с тобою при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Деятельность Христа возбудила зависть в учениках Крестителя и вместе ревность о славе своего учителя, которая теперь, видимо, шла на убыль. Они высказывают свое раздражение Иоанну, надеясь, что он предпримет какие-либо меры к тому, чтобы побудить Христа удалиться из той области, какую избрал местом своей деятельности Иоанн. Ведь Креститель так много сделал для Христа своим свидетельством о нем, как о Мессии. Стих 27. Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба». В ответ своим ученикам Креститель прежде всего говорит, что всякий успех, который кто-либо имеет в своем деле, зависит всецело от воли Божией. Это дар Божий. Стих 28. «Вы сами мне свидетели в том, что я сказал. Не я Христос, но я послан пред Ним». Далее Иоанн припоминает своим ученикам в точности слова, которые он сказал о Христе, и которые, конечно, не были неизвестны и ученикам его. А он говорил, что не он, Иоанн, Христос, а только послан перед Ним, то есть перед Иисусом, как Христом. Стих 29. «Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась». Разъясняя свое отношение ко Христу, креститель сравнивает себя с другом жениха, игравшим у евреев главную роль во всем процессе заключения брака. Конечно, этому другу было весьма приятно, когда он видел, что его дело сватовства пришло к желанному концу, и когда он слышал разговор новобрачной четы. Креститель также приготовил людей к принятию Христа, который теперь собирал вокруг себя общину верующих или церковь, ибо церковь была невестой этого небесного жениха. Из этих слов крестителя мы вправе заключить, что ему было уже известно и ранее, чем донесли его ученики, об успехе, который имел Христос в Иудее, и это давало ему радостную уверенность в том, что дело Христа придет к желанной цели. Стих 30. «Ему должно расти, а мне умоляться». Если деятельность Иоанна идет теперь к окончанию, а деятельность Христа все возрастает, то этому так и подобало быть. Разъяснение такого заявления дается ниже, в речи о достоинстве Христа. Стих 31. «Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли, приходящий с небес – есть выше всех». Первое преимущество лица Господа Иисуса Христа состоит в Его небесном свыше происхождении. Выражение «приходящий свыше» обозначает именно неизреченное рождение Слова от Бога Отца, а не посланничество Христа на служение, так говорит святитель Кирилл Александрийский, потому что и сам Креститель был также послан свыше. Такое преимущество Христа устраняет всякую мысль о том, чтобы с Ним возможно было какое-либо соревнование. Он выше всех. Но кого разумеет далее Креститель подземным и говорящим от земли? Многие толкователи полагают, что Он говорит здесь о Себе Самом, но с таким мнением нельзя согласиться. Иоанн все-таки был пророк, удостоенный божественных откровений и говоривший народу как посланник неба. Он свидетельствовал перед своими учениками и народом о том, что слышал и видел. Лучше видеть здесь указание на других, обыкновенных учителей иудейских, с которыми, конечно, тогда сравнивали Христа как нового раввина. Стих 32. «И что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его». Второе преимущество Христа – это несравненное превосходство Его учения. Господь говорил только то, что знал непосредственно, что слышал и видел на небе. Поэтому-то количество последователей Христа, которое ученикам Крестителя казалось слишком большим, ему самому представляется очень незначительным ввиду высокого достоинства учения Христова. Стих 33. «Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен». Иоанн спешит, однако, отвлечь взор своих учеников от печальной картины, которую представляли собой неверовавшие проповеди Христа, и обращает их внимание на те результаты, какие переживаются верующими в Его Слово. Жизнь этих верующих совершенно изменилась, и они, получая во Христе благодать Божию, этим самым свидетельствуют со всей твердостью, прилагают печать свою, что обещание, которое дал Бог им через Иоанна Крестителя, действительно приходит в исполнение. Они стали много лучше, чем были прежде, и сами являются печатью, удостоверяющей истинность Божиих обетований. Стих 34. «Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог Духа». Эти обещания, впрочем, и не могли остаться неисполненными, ведь их изрекли посланники Божии и пророки, и, в частности, сам Иоанн Креститель. Им было дано откровение от Духа Божия, и притом не скупо, не мерою, у эк метру. Весь стих по лучшим кодексам должен иметь такой вид. «Посланный от Бога или посланник Божий говорит слова Божии, ибо Дух дает, конечно, свои дары не мерою, то есть не скупо, а щедро». По принятому у нас тексту в этом стихе нужно еще вставить слово «Бог», которое и является подлежащим, причем Дух становится дополнением. Но такое чтение отвергается критиками библейского текста. Точно так же неправильно относят это выражение «дает» ко Христу, потому что здесь идет речь о продолжающемся даровании Духа Божия, «дидосин» – настоящее время. А о Христе следовало бы сказать, что ему Бог дал, «эдокин» – Духа. Далее, при чтении, принятом в новых изданиях, глагол «дает» остается без дополнения. Но это не важно. Там, где мысль понятна, дополнение при этом глаголе иногда выпускается. Стих 35. «Отец любит сына и все дал в руку его». Третье и последнее преимущество Христа состоит в том, что Бог по особой любви своей к сыну все отдал ему во власть. Иоанн называет здесь Христа «сыном Божиим», потому что это имя было открыто ему во время крещения Христа в Иордане. Стих 36. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Здесь Иоанн указывает высокую цель, которую имел Бог, отдавая такую власть Сыну, и этим дает понять своим ученикам, как много они теряют, не вступая в число последователей Христовых.